«Перекресток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Перекресток». Тема сегодняшней нашей дискуссии – настоящее и будущее Содружества независимых государств как организации. Я напомню вам, что в Бишкеке состоялся саммит глав государств СНГ. Правда, президенты не всех государств Содружества смогли принять участие в мероприятии. Сегодняшние гости нашей студии – политолог Игорь Шестаков и преподаватель политологии Американского университета Центральной Азии Медет Тюлегенов. А передачу из Бишкекской студии «Азаттыка» веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос я адресую вам, господин Шестаков. Как вы считаете, СНГ как организация, что из себя сейчас представляет? Потому что высказываются разные мнения. Да, мертв, чем жив, и наоборот.
Ну да, скорее мертв, чем жив, уже как бы давно высказывается. Но видим, что постоянно жив и еще признаки жизни подает. Да? Но мне кажется, здесь, говоря об СНГ, все равно надо разбить на несколько этапов. Да? То есть первоначальная идея его создания – это как бы вот закрепить в едином и правовом, и других полях, и экономическом поле, торговом поле, да, вот те связи, которые были выстроены при СССР. Да? То есть все-таки оно вот такую миссию выполняло, чтобы... Вот мы хоть и разбежались по разным квартирам, да, после 90-го года, но вот взаимные площадки остались. И, собственно говоря, вот это, мне кажется, была основа и фундамент этой организации. То, что было наработано при СССР, прежде всего в экономическом плане, это все-таки как-то связывало. Да, ну. А сейчас, я думаю, что вот вопросы безопасности, они будут выходить все равно на первый план. А почему? Потому что... вызовов для постсоветских государств становится с каждым годом все больше. И понятно, что в одиночку, как уже показывает ситуация с ИГИЛом, это уже мировой опыт, не справится. Поэтому, собственно говоря, не случайно тот саммит, который проходил в прошлом году в Боровом в Казахстане, он был в основном посвящен, значит, созданию условий для эффективного сотрудничества в обеспечении безопасности. То, что у нас напрямую касается, это южных рубежей СНГ. Поэтому даже вот по повестке дня, которая была озвучена в Бишкеке сегодняшнего юбилейного заседания, вопросы безопасности там тоже фигурировали. Поэтому я считаю, что вот вопросы безопасности, они могут стать ключевыми, потому что ОДКБ все-таки не объединяет все страны, да, СНГ постсоветские, а вот это только небольшое количество стран. Ну и второе, я думаю, что это сейчас серьезный экономический кризис, я думаю, что тоже там будут на площадках СНГ обсуждаться какие-либо варианты, связанные с экономическим сотрудничеством, тем более, что появился Евразийский союз, да, куда тоже не все страны постсоветского пространства вошли. Так что я думаю, что перспективы есть. Другое дело, что не стоит ждать, что вот прямо вот сейчас, да, СНГ мгновенно решит все вопросы и с экономикой, и с безопасностью. Я думаю, что все-таки в большей степени это определенная площадка, где по обмену мнений и очень ведь важная роль то, что в формате СНГ встречается и на двухстороннем уровне, да, вот не случайно многие даже считают, что сегодня визит Путина был именно вот официальный, да, хотя на самом деле это двухсторонний, то есть еще СНГ выполняет важную роль коммуникатора на двухстороннем межгосударственном плане.
Ну, интересно, что параллельно с саммитом проводятся военные учения, мирная миссия. А, господин Тюлегенов, а вы как считаете, организация, она вообще состоялась, и есть ли у нее будущее?
Ну, формально она есть, конечно, можно вот это часто употребляемое сравнение с чемоданом без ручки, вроде он уже и меньше пользы приносит, но и как бы избавиться жалко. Есть какая-то определенная инерция, она, конечно, связана, я с коллегой вот во многом соглашусь с тем, что и странам нужно общаться с какими-то другими странами, что не всегда возможно делать на формате двухсторонних отношений. А у нас многие члены, которые входят в страны в состав СНГ, не входят в какие-то другие региональные объединения. И, предположим, для нас с Узбекистаном как можно разговаривать? Или для какой-то другой страны? Поэтому какая-то польза небольшая есть, но что-то значимого такого большого у СНГ как бы и так и не произошло. Это был своего рода как цивилизованный развод когда-то после развала Союза, что смягчило какие-то, может быть, отношения между бывшими республиками. Ну, а после этого уже наступило такой проблемный период, зачем это нужно. Появлялись такие конкурирующие, вроде бы замещающие в каких-то функциональных аспектах другие организации, в том числе Евразийский экономический союз, то же самое ДКБ и так далее, и так далее. Но понятно, что они какой-то момент разной конфигурации стран объединяли, но вот именно постсоветский как бы ареал, что может объединить, но кроме как для СНГ, другого нету формата. Но по сути, если кому-то сказать, вот какая польза вообще от СНГ за последние годы, вроде как именно от организации, особой пользы для стран не видно. Единственное, конечно, вот эти площадки в кулуарах, когда можно общаться, это раз. Ну и плюс здесь как бы есть как бы разные интересы у разных стран, потому что какие-то институты, которые созданы в рамках СНГ, они выполняют какую-то функцию, где-то, может быть, хорошую, где-то нехорошую, где-то это попытка унифицировать, стандартизировать какие-то общие нормы и законы. Хотя, понятно, где-то мы ориентируемся на международные, а где-то в рамках этого развивается и, может быть, собственные такие постсоветские. Где-то это к хорошему, где-то и к плохому. Иногда вот та же самая межпарламентская ассамблея СНГ функционирует в качестве там выработки модельных законов. Иногда, может быть, это не совсем, может быть, хороший формат, потому что возникают какие-то законы, особенно из российской практики, исходя из российских реалий, которые потом каким-то образом должны применяться в других странах. Но иногда, может быть, и хороший формат, потому что каким-то образом все равно нужно друг у друга учиться. То есть, как бы, большой пользы нету, но есть масса каких-то уже наработанных практик, и это уже вошло в привычку, наверное, различных
структур. Например, какие практики?
Ну, практики, скажем, я имею в виду практики именно в плане того, что вот нужно с кем-то общаться и складываются какие-то определенные устойчивые отношения. Ну, скажем, вот...
Но это, наверное, больше, наверное, не практика, она как традиция, наверное, да?
Ну, да, может быть, это привычки, скажем, такие поведенческие. Когда вроде кто-то развелся, но иногда ноги тянут, там, скажем, к прежнему дому, там, уже не исходить. То есть, опять-таки, может быть, для тех же самых лидеров стран, членов СНГ, кто-то там выбирается на 5-6 лет, кто-то там 25 лет сидит, все равно какой-то неформальный клуб, с кем общаться. Понятно, ты, может быть, не членом там G7 там, или 20-ки, но вот есть какой-то клуб, и все равно нужно неформально общаться. Это тоже такой побудительный мотив. То есть есть масса причин, почему эта структура, несмотря на такое уже загнивание, она функционирует. Но это все масса, она такая масса мелких и не связанных напрямую с изначальной как бы идеей этой организации причин. И это, на мой взгляд, как бы до сих пор держит на плаву эту организацию, в какой-то мере и дальше будет держать. А будет ли что-то такое, что вдохнет как бы новые силы, вот в этом я сомневаюсь. Особенно сомневаюсь, потому что все основные игроки, участвующие в СНГ, они пытаются создать какие-то альтернативы или дополнения, что как раз-таки говорит о том, что вот СНГ, она безнадежна в таком в стратегическом плане.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Господин Шестаков, вы до этого сказали, что... Ну и господин Тулигинов тоже поддержал, что это некая площадка. А вы знаете вот примеры, да, вот вы просто, насколько я знаю, интересуетесь этой организацией, изучаете ее деятельность. Есть ли примеры выполнения действительно каких-то решений, принятых во время вот таких вот крупных саммитов? Или все-таки такие вот решения, они носят больше декларативный характер?
Нет, ну, насколько я помню, если брать опять историю, не сегодняшний, не вчерашний день, вообще историю, по-моему, вот то, что безвизовый был режим, да, сейчас он уже, конечно, не во все страны, мы сейчас уже в тот же Узбекистан можем, ну, должны ездить по визам, да, но вот, по-моему, сохранение безвизового режима, то есть вот эти все, которые были у нас в советской стране, то есть вот был вот этот шаг сделан, потом, насколько я помню, когда еще до создания ОДКБ, по-моему, были миротворческие силы СНГ, это вот когда на таджико-афганская граница, да, по-моему, они все-таки были в формате тогда СНГ, я сейчас не могу на 100% с уверенностью говорить, но, по-моему, они там выполняли именно вот роль межгосударственную, да.
Да, вот. Шапошников
после... Да, по-моему, ну, потом, может быть, не совсем напрямую, но в любом случае в формате СНГ обсуждался в свое время и ситуация в Таджикистане, когда там была гражданская война, урегулирование этого вопроса, Карабахский кризис. То есть в любом случае СНГ как инструмент, он привлекался. Вот. И я думаю, что в любом случае такая площадка, вот вне зависимости, я вот согласен с Медведевым, что вне зависимости от того, что вот действительно мы не видим, вот, что да, вот сели там, как Европейский Союз, там приняли, там, у нас нет единой валюты, да. Вот. Но возьмите тот же шенгенский вариант, который есть, да, ведь в принципе СНГ это раньше было сделано, да, то есть то, что у нас был безвизовый режим, это все равно закреплено было на площадке СНГ тогда в начале 90-х годов.
Ну, а если вот брать какое-то ближайшее прошлое, там, скажем, последние 10 лет?
Ну, честно говоря, последние 10 лет как раз, мне кажется, вот и стоял в основном вопрос, что организация достаточно аморфна. Но, опять же, я сейчас не по решениям говорю, а вот, допустим, по позиции того же Туркменистана, который себя изначально позиционирует как нейтральное государство, да, и, в принципе, ведь мог не участвовать, да, вот тот же Туркменистан, допустим, не выходит из СНГ, да, то есть пусть президент не приезжает, но они не категорично и категорично не заявляют, что да, нам СНГ не нужен, мы из него выйдем. А вот, а поэтому я думаю, что вот, еще раз возвращаясь к теме безопасности, я думаю, что сегодня, вот, наверное, вот эти угрозы, они уже менее виртуальны, чем они были раньше. Тут тоже надо смотреть за развитием событий. И мне кажется, не случайно все-таки вот, еще раз возвращаясь к встрече в Казахстане, там было принято решение по укреплению, насколько я помню, пограничного сотрудничества. Я думаю, что, возможно, эти решения, они, если сегодня не реализуются, то они могут реализовываться завтра, потому что угроза, скажем так, тех же радикальных сил, она уже не, скажем так, не на пропагандистском уровне, она реальна, да, то есть мы видим теракты, которые совершаются, и сама преступность, даже вот последний теракт около, который был, произошел у нас в конце августа, связанный с китайским посольством, мы же увидели, что преступные группировки тоже там сказали, есть таджикский след, есть российский след, да. То есть мы видим, что вот эти все силы, они как бы тоже работают на постсоветском пространстве. Вот, поэтому для таких вызовов нужна, ну, некое, скажем так, некое коллективное участие. И я думаю, что вопросы безопасности с декларативных все-таки в СНГ придут на практический уровень. То есть взаимодействие в этих, когда на двухстороннем, допустим, сложно России работать с той же Украиной, да, допустим, в вопросах безопасности, особенно сейчас, то СНГ в любом случае может служить той площадкой, где так или иначе стороны будут принимать участие и, возможно, подписывать те документы, которые они на двустороннем уровне никогда не подпишут в данный момент.
Вообще на пространстве СНГ часто говорят о южных рубежах Содружества. Но в то же время существует очень много разногласий по границе между государствами, в частности, у Кыргызстана есть большие проблемы с Таджикистаном и с Узбекистаном. СНГ имеет довольно такую давнюю историю, да, уже вот сколько, 25 лет, да? И возможно ли в рамках вот этой организации как-то решить вот этот вопрос?
Ну, это такой один из больных вопросов. По идее, организации такого рода должны были реагировать и в рамках внутри себя это решать. Ну, вот последние как раз 10 лет вот с этим были тоже проблемы. Ну, начиная даже с этих вопросов, там, Карабахский конфликт, многие другие конфликты, которые потом остались нерешенными, в том числе и вопросы границ. В какой-то момент организация, может, смягчала, но в последующие периоды она как раз-таки не выполняла какую-то роль. И здесь, мне кажется, достаточно сложно говорить о том, что, скажем, те же вопросы делимитации, демаркации границ, ну, даже в нашем регионе. Может ли эта организация делать? Поэтому даже то, что сейчас ставятся вопросы безопасности, во многом же, конечно, это актуализируются вопросы как бы внешней безопасности. Мы должны противостоять каким-то внешним угрозам. Но на самом деле многие вопросы безопасности, они как бы внутренние. В том числе проблема, связанная с приграничными вопросами. Здесь мне как бы достаточно сомнительно, что организация может что-либо делать. И в этом отношении, там, скажем, ну, какие-то организации, какие-то страны активно участвуют, какие-то не очень активно. Ну, скажем, вот в нашем регионе вопросы границ, это вот Узбекистан. Вот какая будет его позиция? Вот это во многом будет как бы зависеть. то насколько эффективно организация сможет сработать. И в этом отношении, мне кажется, ну, организация, опять-таки, может выполнять какую-то позитивную роль, как площадка, где соберутся. Вот приедет там Россия, у них свой взгляд. Поговорят с кем-то там, вот с Узбекистана, кто приехал, сможет ли человек функционально полностью представить вопросы или нет, или просто для галочки. И опять вот разъедутся, и вопросы могут остаться опять и теми же самыми. То есть у нас, как бы, если посмотреть на историю СНГ, во многом там многие вещи там декларативны. Некоторые вещи даже там у них годами отбирают. У нас год там чего-то, год чего-то там, и так далее. И даже помимо этих там обозначенных, маркированных годов, там есть какие-то темы, которые там вот появляются. Но сейчас актуализируются эти вопросы безопасности. Но что возможно делать? Ну, кроме того, что были в свое время приняты разные как бы нормативные документы, которые регулируют, там, как прокуратура должна общаться, там, запрашивать там, выдачу того-то, того-то. Ну, это не всегда работает. Случай с тем же Бакиевым, который сидит как раз в столице СНГ. Ну, что делает СНГ в этом отношении? Как бы в этом отношении как бы мало что функциональная организация может делать. И я как бы немножко сомневаюсь, что может она сделать в будущем.
Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждаем настоящее и будущее Содружества независимых государств как организации. И я напомню, что в сегодняшней дискуссии принимает участие политолог Игорь Шестаков и преподаватель политологии Американского университета Центральной Азии Медет Тюлегенов. А программу веду я, Болот Колбаев. Вот, кстати, о Беларуси. На саммит СНГ прилетел Александр Лукашенко, лидер Беларуси. И это его первый визит с 2010 года в Кыргызстан. Вот, как вы считаете, вот, может быть, в рамках СНГ как-то все-таки удастся наладить отношения между Кыргызстаном и Беларусью?
Ну, мне кажется, отношения, они, несмотря на то, что, конечно, там ситуация с Бакиевым, но мне кажется, что отношения все-таки на небольшом уровне, на небольшом формате они как бы существуют, потому что вот сейчас, помимо, так сказать, саммита СНГ, когда Кыргызстан вступал в Евразийский союз, когда были саммиты Евразийского союза, контакты между руководителями и Кыргызстана, и Беларуси были. И вот, и я не думаю, что вот именно... Ну да, наверное, это знаковый, наверное, визит, да, вот к нам сейчас действительно Лукашенко, да, и помогло этому, это, ну, как бы, сыграло СНГ на это, юбилейный саммит, но я думаю, что у нас достаточно, сказать, нет общих границ с Белоруссией, да, ну, в принципе, насколько я знаю, что какие-то экономические, в небольших, скажем так, процентах, но экономические процессы все равно происходили, то есть у нас не было полного разрыва. Вот раз туда Бакиев переехал, значит, все, Кыргызстан полностью разорвал отношения с белорусской стороной. Но эти хозяйственные связи, они были, в общем-то, достаточно небольшими. Сможет ли СНГ, мне сложно сказать, на этот вопрос ответить, потому что за последнее время все-таки СНГ, оно как-то вот ушло от... вот действительно, я согласен со своим коллегой, что оно ушло от конкретики в экономике. То есть тогда вот, когда создавали зоны свободной торговли, это опять же было все создано, и таможенный союз, который, я имею в виду не нынешний, а еще там в 90-е годы, это тоже все вырабатывалось на форумах СНГ. Но мне кажется, что СНГ вот на какой-то момент, вот, скажем, знаете, как телевизор в спящем режиме был. Вот. И вот я почему все время возвращаюсь к саммиту в Казахстане, по крайней мере, вот это, наверное, был за последние десятилетия такой первый случай, когда предметно шел разговор о том, как вырабатывать систему взаимодействия, в частности, обсуждалась вот безопасность внешних рубежей СНГ. Вот. Поэтому с точки зрения экономики, ну, сейчас еще кризис, но для Кыргызстана в любом случае, знаете, вот если от глобального, вот мы коснулись сейчас темы Кыргызстана, я думаю, что для Кыргызстана это очень хорошо, что мы себя позиционируем вот как такая межгосударственная площадка, где отмечается юбилей этой организации. В любом случае, для Кыргызстана это хорошо, чтобы мы не находились на периферии постсоветского пространства в плане вот таких межгосударственных площадок. Я думаю, что для Кыргызстана это очень полезное мероприятие. И опять же, есть возможность руководства нашей страны пообщаться сейчас с ближайшими стратегическими партнерами. Вот. Я не думаю, что, допустим, был бы, вот, если не было этого саммита, был бы вот сейчас контакт между президентом Кыргызстана и министром иностранных дел Узбекистана. В любом случае, это вот выстраивание диалога. Потому что, ну, как бы власть сейчас новая в Узбекистане. И вот тут так все совпало, но в любом случае для Кыргызстана это важно с точки зрения выстраивания межгосударственного диалога, и я думаю, что, конечно, встреча, даже пожатие рук, скажем так, Лукашенко и Атамбаева, это тоже определенный сигнал для бизнеса, в любом случае. То есть, если не будет принято на самом саммите, но для бизнеса это определенный сигнал для сотрудничества.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Господин Тюлеген, вот в Евразийский экономический союз уже вошли 5 государств СНГ. Как вы считаете, вот в будущем вот эта организация, она может эволюционировать и как-то стать, скажем, заменителем вот этого СНГ?
Мне кажется, это сложно, потому что задача изначально несколько другая. Здесь как акцент экономический. У СНГ сейчас доминирует такой культурно-гуманитарный, как бы. Ага. Она несет такое бремя, ну, хорошее в определенном смысле. И здесь заменить достаточно сложно, потому что по поводу таможенного союза ЕС говорилось о том, что от экономического перейдем к другим аспектам интеграции, но потом эти разговоры перестали дальше проговариваться. И вопрос даже с экономической интеграцией достаточно проблематичный, потому что переварить бы это, тем более в ситуациях кризиса, который основной участник и многие другие участники этого союза сейчас переживают, это сложно проговаривать о том, как дальше расширяться. Говорили о Таджикистане, но это все подвисло, и таджикская сторона тоже очень так с опаской смотрит, что нам делать дальше. И потом, мне кажется, что многие из членов СНГ, ну, потенциально, но они не готовы входить туда. Туркмения не войдет. Скажем, Украина, хотя она в полуподвешенном состоянии, ну, уж точно не войдет. И даже вот эти украинские события, а до этого война между Россией и Грузией в 2008 году, это тоже был удар такой по многим интеграционным аспектам, в том числе для СНГ, из-за чего Грузия-то и вышла в 2008. Поэтому мне кажется, что здесь не произойдет вот это вытеснение и замена.
Вот, кстати, разговор был о Грузии. Ну, известно, что отношения складываются не между всеми членами СНГ. Вот в ближайшем будущем есть ли какая-то угроза того, что еще какие-то государства могут покинуть это содружество?
Ну, мне сложно сказать. Для того, чтобы покинуть, наверное, нужны какие-то вот такие экстраординарные события, да, как там конфликт, который был между Россией и Грузией в 2008 году. К счастью, у нас таких конфликтов мы пока не наблюдаем. Хотя вот в тлеющем состоянии, конечно, Азербайджан-армянские отношения, они вот периодически всплывают. Я не думаю, что вот выход Грузии, он был в большей степени связан, ну, скажем так, вот это был чисто политический шаг, исходя из той вот той ситуации, которая складывалась. А вот, все-таки это не тенденция, это исключение, потому что, ну, к счастью, таких конфликтов у нас на постсоветском пространстве очень немного. А вот, поэтому в таком режиме я не думаю, что вот сейчас выход, так сказать, из СНГ это принесет даже той же Украине какие-то дивиденды. То есть она может там находиться, опять же говорю, в спящем режиме, но вы понимаете, ведь здесь еще очень многое зависит от позиции самого президента. Ведь не исключено, что сменится еще там, придет другой президент в Грузии и скажет, что а мне вот хочется участвовать в СНГ. Здесь ведь не позиция самой страны и жителей этой страны, что вот они там все строим. Я думаю, что, знаете, вот здесь надо разделять. Ведь мы ведь не перестали общаться вот после того, после распада Союза. И сейчас, когда читаешь, что вот многие ездят отдыхать, вот не только там в Турцию, вот когда в России россияне стали меньше в Турцию ездить, да, сразу возникли, так сказать, какие-то маршрутные туры вот внутри постсоветского пространства, я сейчас не беру только Кыргызстан, но и другие государства. Поэтому здесь знаете, здесь ведь еще вот отношения-то остались, мы вот даже по своей работе общаемся с нашими коллегами из других, ну, из стран СНГ, скажем так. То есть на вот человеческом уровне, да, язык общения у нас по-прежнему остается русский, да, то есть как, в принципе, вот на площадке СНГ. Я думаю, что на, ну вот не будет этого, потому что это будет популизм.
Я говорю именно с той точки зрения, что уже заметно некое такое формальное отношение некоторые государства.
Так это было еще с конца 90-х годов. Я могу сказать, было даже такие были случаи, когда я могу напомнить, что вот были такие кризисные ситуации. Это был, по-моему, 98-й год, 97-й, когда ряд стран, ну, видимо, не находя общего языка либо между собой, либо по экономическим вопросам, они чуть ли не там уже писали заявление, что выйдут, потом это все вот опять. Значит, на уровне исполнительного секретариата СНГ все эти вопросы разрешались. То есть, в большей степени позиция выхода – это, вот, скажем так, политическое заявление на какие-то действия были. Вот. Потому что я говорю, мы кроме Грузии, и вот сейчас все равно, то есть Украина, она пусть там формально, пусть у нас сейчас посол участвует здесь в Бишкеке, но в любом случае она не выходит. Потому что на уровне населения идет, продолжается это общение, на уровне бизнеса. Но я население сейчас не просто как говорю, что там два гражданина разных стран или три гражданина. Бизнес же работает, понимаете? То есть есть экономическое сотрудничество, то есть бизнес работает, у кого-то родственники где-то живут. Есть еще чисто человеческие еще вещи, которые тоже объединяют это. Ну, как бы межгосударственное общение. То есть нам не надо уходить только вот на роль официоза. Есть еще ниже гора. То есть бизнес и чисто человеческое общение между собой.
Тем, кто только начал слушать нашу передачу, я напомню, что в эфире радио «Азатык» программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем настоящее и будущее Содружества независимых государств. В нашей сегодняшней передаче принимает участие политолог Игорь Шестаков и преподаватель политологии Американского университета Центральной Азии Медет Тюлегенов. Господин Тюлегенов, вы известны как политолог, скажем, международник. И вот в других государствах вы, может быть, даже общались, да, с какими-то коллегами из других государств, вот имеется в виду, из дальнего зарубежья, вот вообще, там вот как воспринимает СНГ? Или мы все-таки, вот эти государства, это не содружество, а постсоветские государства, да?
Ну, по сути, да, то есть постсоветские государства, поэтому среди такого неподкованных, не специалистов в конкретных сферах, сама аббревиатура СНГ, ну, мало известна. Потому что она, ну, мало звучит вообще внутри пространства СНГ, только когда саммит или что-то такое юбилейное или серьезное происходит, в новостях мелькает. Поэтому за пределами СНГ, мне кажется, это вообще малоизвестная организация. Тем более, если так смотреть в целом, ну, доля мирового ВВП, самой СНГ, даже включая большую страну, как Россия, регион достаточно малозначительный в экономическом смысле. Тем более, поскольку организация не несет какой-то политической или военной такой функции за пределами самого Союза, то, соответственно, ее и не замечают. Поэтому мне кажется, что вот мы больше как регион известны как постсоветский до сих пор. Хотя тоже многие уже говорят, само выражение постсоветский уже немножко начинает уже вымываться.
Все-таки поэтому, 25 лет прошло, да?
Поэтому мы уже просто как вот эти станы там, как другие там, Пакистаны и Афганистаны. Кавказ это отдельный регион, это мы вот думаем, что мы все постсоветски, все единое, монолитно. На самом деле все дифференцируется, и это больше тоже видно и замечается извне. Там, когда говорят про Украину, Молдову, это один взгляд, про Кавказ другой, мы как Центральная Азия вообще другой регион. И мы все не воспринимаемся как что-то целостное, только иногда вот через выражение постсоветские, да, временами.
То есть все-таки вот это вот Содружество независимых государств, оно сейчас вот актуально только внутри вот этого Содружества, да, Игорь, как вы считаете?
Ну, я думаю, что да, оно, я думаю, что вообще в целом оно актуально, вот на мой взгляд, сегодня, как все-таки площадка для межгосударственного общения. То есть вот я вижу, вот если, скажем так, я вижу сейчас, но я еще раз хочу подчеркнуть, что на этой площадке возможно все. То есть, возможно, выработка в любой момент. То есть, опять же, я вот возвращаюсь к безопасности, если, не дай бог, какие-то угрозы будут, да, то, возможно, принятие каких-то коллективных мер или... Потому что это уже в истории было. Понимаете, мы тоже не должны ведь забывать этот опыт. Вот опять же, когда было обострение ситуации тогда в Таджикистане в начале 90-х годов, понятно, что сейчас уже появился ДКБ, но в любом случае история, вот эти примеры как бы есть. Понимаете, мы не должны вот из-за того, что вот сейчас это аморф, но сейчас можно посмотреть на Европейский Союз, Венгрия, по-моему, оттуда, либо или пытается исключить ее, или она пытается сама выйти. То есть все такие большие организации, они не могут не переживать кризис. Ну, Великобритании и отношение к Европейскому Союзу. Понимаете? То есть мы модели вот эти смотрим, а сколько вообще было создано из этих маленьких различных межгосударственных объединений, они уже сгинули, да, либо о них, так чисто говоря, вспоминают в историческом аспекте. В любом случае, саммит проходит, переговоры ведутся, повестка дня принимается, значит, идет работа. Угу. То есть, значит, на сегодняшний день эта организация актуальна, и она имеет право на существование.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Наше время эфира истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали настоящее и будущее Содружества независимых государств. В сегодняшней дискуссии участвовали преподаватель политологии Американского университета Центральной Азии Медет Тюлегенов и политолог Игорь Шестаков. А передачу из Бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азатык».